последнее такое лекционное занятие по концепциям современного естествознания. Вот. Я на сегодняшнем занятии освещу те вопросы, на которые мое внимание было обращено в предыдущих занятиях. И вот вначале я хотел бы поговорить, о вопросах 35-м, 37-м и 47-м. 35-й, 37-й и 47-й вопросы. Значит, по 37-му и 47-му вопросам были в явной форме заданы пожелания. Вот. Но с этими вопросами тесно связан вопрос 35-й. Эволюционная теория Дарвина и ее развитие. Вот и начну я с эволюционной теории Дарвина. 35-й вопрос. Значит, эволюционная теория Дарвина была изложена в книге, вышедшей в 1859 году, которая имеет очень узнаваемое название «Происхождение видов». В 1859. Происхождение видов. Ну, полное название этой книги, конечно, гораздо длиннее, потому что 19 век, тогда модно было название развозить на целую страницу. Полностью оно называется «Происхождение видов путем естественного отбора» или «Сохранение благоприятствуемых пород в борьбе за существование». Вот. Ну, достаточно будет, если вы вот эти два слова будете знать. Первое, что я хочу сказать. Теория, предложенная Дарвином, была не первой теорией биологической эволюции. Значит, теория Дарвина была не первой теорией биологической эволюции. Теория Дарвина была не первой теорией биологической эволюции. За полвека до Дарвина, в 1809 году, француз Жан-Батист Ламарк в своей книге «Философия зоологии» впервые публично и недвусмысленно заявил, что все современные животные возникли. Значит, Ламарк в своей книге «Философия зоологии» впервые публично и недвусмысленно заявил, что все современные животные возникли в результате совершенствования более древних, более примитивных форм. Ну, а если мы, значит, углубимся в историю науки и будем считать не только публичные, недвусмысленные, но также частные высказывания, завуалированные, то мы сможем обнаружить в письмах многих естествоиспытателей 18 века догадки, значит, об этом. Но понимаете, одно дело написать другу, ты знаешь, вот у меня возникла такая идея, что происходит эволюция, а другое дело, значит, написать об этом книгу и выставить эту книгу на суд общественности. Однако теория Ламарка не была принята научным сообществом. Поскольку предложенный им механизм эволюции оказался очевидно неверным. Ламарк считал, что новые виды возникают. Благодаря унаследованию потомками признаков, которые их предки приобрели при своей жизни. Ну, классический пример, который сам Ламарк приводил в своих публичных выступлениях и диспутах, и который до недавних пор описывался и в школьных учебниках биологии. Почему у жирафа длинная шея? Ламарк объяснял это дело так. Значит, предок жирафа имел шею обычной нормальной длины, примерно как у лошади, но питался этот предок, значит, листьями на деревьях. Поскольку самые вкусные, еще не объеденные листья висят достаточно высоко, то этот самый предок жираф вынужден был всю свою жизнь тянуться повыше, значит, к высоко растущим листьям. При этом, значит, он упражнял, значит, мышцы, значит, своей шеи, при этом, значит, он все время ее тянул, в результате этих упражнений шея у него удлинялась. Ну, может быть, не очень намного, там сантиметра на 2, на 3, но удлинялась. Между прочим, тут никакой фантастики еще нет. Существуют методики увеличения человеческого роста, основанные на тренировке и поддержании высокого тонуса мышц спины. Фактически этим занимаются все балерины. Вот поэтому балерины, которые, как правило, являются женщинами миниатюрными, тем не менее не выглядят карлицами. Они спинку держат. И 2-3 сантиметра за счет такой тренировки запросто можно заработать. Мышцы разрушают позвоночник, позвоночник распрямляется, межпозвоночные хрящевые диски расправляются. Стать выше на 2-3 сантиметра таким образом можно. Фантастика начинается дальше, когда Ламарк говорит, а вот детеныш этого самого жираф, его предка, он уже от рождения, значит, имел шею на 3 сантиметра длиннее. То есть то, что его папаша заработал при жизни, он тут же раз и передал своему наследнику. Наследник, в свою очередь, тоже всю жизнь упражняется, зарабатывает еще 3 сантиметра и тут же, значит, передает это своему наследнику и так далее. Проходит несколько десятков поколений, и мы приобретаем жирафа с 3-метровой шеей, современного жирафа. Надо сказать, что уже в те времена, в начале 19 века, биологи достаточно хорошо знали, что такого не бывает. Значит, то, что заработано при жизни, по наследству не передается. Вот. Ну, если бы оно передавалось, то, скажем, все дети всех, скажем, тяжелоатлетов рождались бы с увеличенной массой тела, чего на самом деле медицинская статистика не регистрирует. Вот, а Ламарку очень любили задавать такой издевательский вопрос. Господин Ламарк, а вот почему у некоторых видов обезьян отсутствует шерсть на ягодицах? Их папа с мамой что, сильно вертелись на этом месте? Если уж шерсть вытерли. Вот Ламарк вообще был человеком, надо сказать, несчастной судьбы. на него всю жизнь сыпались шишки, значит, и за эту свою теорию он получил только одно расстройство. Он был, у него 8 дочек, и ни одну из них он не сумел выдать замуж. Дарвин предложил работающий механизм эволюции. Дарвин предложил работающий механизм эволюции. Дарвин предложил работающий механизм эволюции. Механизм Ламарка состоял из двух компонентов. Изменчивость и наследственность. Механизм Ламарка состоял из двух компонентов. Изменчивость и наследственность. Изменчивость и наследственность. Причем изменчивость у Ламарка была определенная. Причем изменчивость у Ламарка была определенная. Изменчивость у Ламарка была определенная. Изменчивость у Ламарка была определенная. То есть он считал, что организмы изменяются только в полезном направлении, соответствующем условиям окружающей среды. То есть он считал, что организмы изменяются только в полезном направлении, соответствующем условиям окружающей среды. Только в полезном направлении, соответствующем условиям окружающей среды. Только в полезном направлении, соответствующем условиям окружающей среды. Ну, то есть, если еда растет высоко, то детеныши рождаются только с удлиненной шеей. И ни в коем случае, согласно Ламарку, не может появиться на свет детеныш с укороченной шеей. Потому что это было бы изменение в ненужном направлении, не соответствующем условиям окружающей среды. Ну, другой пример. Если, скажем, вдруг климат стал, значит, изменяться в сторону более прохладного. Согласно Ламарку, при этом должны рождаться только такие детеныши, у которых длина шерсти будет больше, чем у их родителей. И ни в коем случае не может родиться детеныш, у которого, наоборот, шерсть короче, чем у родителей. Только определенная изменчивость, изменение только в полезном направлении. Между прочим, Ламарк отводил большую роль в процессе изменчивости не только условиям окружающей среды, но и привычкам и даже усилиям воли животного. То есть, если понимать его сочинение буквально, то животное может приобрести тот или иной полезный признак, просто если очень сильно захочет, чтобы у него такой признак появился. То есть, если верить Ламарку, то для того, чтобы отрастить крылья, надо просто очень сильно захотеть, чтобы они у вас выросли. Механизм Дарвина трехкомпонентный. Механизм Дарвина трехкомпонентный. Механизм Дарвина трехкомпонентный. Ну, знаменитые три компонента. Изменчивость. Естественный отбор наследственность. Если обратите внимание, между изменчивостью и наследственностью у Дарвина вклинивается естественный отбор. Причем главную роль Дарвин отводил неопределенной изменчивости. Причем главную роль Дарвин отводил неопределенной изменчивости. То есть случайно возникающим отличием потомства от родителей, главную роль Дарвин отводил неопределенной изменчивости. Главную роль Дарвин отводил неопределенной изменчивости. То есть той, благодаря которой потомство отличается как от своих родителей, так и друг от друга. Той, благодаря которой потомство отличается как от своих родителей, так и друг от друга. Той, благодаря которой потомство отличается как от своих родителей, так и друг от друга. Все прекрасно знают, что братья и сестры друг от друга отличаются, ну, если они только не являются однояйцовыми близнецами. Вот, причем отличия могут быть существенны. Вот, у меня, например, у моей сестры рост 155 сантиметров. Вот, у меня 180. Значит, если стать на точку зрения Ламарка, совершенно непонятно, почему это так. Скажем, можно было бы по Ламарку попытаться объяснить, почему средний рост людей растет последние несколько веков. Ну, скажем, вот, ситуация такая, что выгодно быть более высокорослым. Но тогда непонятно, почему на свет все-таки появляются, значит, люди ниже среднего роста. Неопределенная изменчивость является совершенно случайным процессом. Неопределенная изменчивость является совершенно случайным процессом. Неопределенная изменчивость является совершенно случайным процессом. То есть, благодаря ей могут возникать отклонения от нормы как в одну сторону, так и в другую, с равной вероятностью. То есть, благодаря ей могут возникать отклонения от нормы как в одну сторону, так и в другую, с равной вероятностью. Благодаря ей могут возникать отклонения от нормы как в одну сторону, так и в другую, с равной вероятностью. Общее направление биологической эволюции определяется естественным отбором. Общее направление биологической эволюции определяется естественным отбором. Общее направление биологической эволюции определяется естественным отбором. Который оказывает предпочтение носителям тех случайно возникших признаков, который оказывает предпочтение носителям тех случайно возникших признаков, который оказывает предпочтение носителям тех случайно возникших признаков, носителям тех случайно возникших признаков, которые лучше помогают выжить и оставить потомство. Носителям тех случайно возникших признаков, которые лучше помогают выжить и оставить потомство. которые лучше помогают выжить и оставить потомство. Дарвин не знал конкретных механизмов изменчивости, наследственности и даже естественного отбора. Дарвин не знал конкретных механизмов изменчивости, наследственности и даже естественного отбора. Дарвин не знал конкретных механизмов изменчивости, наследственности и даже естественного отбора. Ну вот по поводу изменчивости, почему все-таки возникают такие случайно возникшие отклонения от нормы, Дарвин не мог сказать ничего внятного. Он просто констатировал факт, что такие случайно возникшие отклонения от нормы имеют место быть, и что именно эти случайно возникшие отклонения от нормы наследуются. А то, что значит, животное или растение приобрело при своей жизни, то не наследуется. Дарвин не знал механизмов наследственности. То есть он не мог объяснить, почему потомки похожи на своих, значит, потомство похоже на своих родителей. Он очень хорошо знал, что он этого не знает. Проблема его беспокоила, и он даже разработал свою собственную теорию наследственности. Теория эта малоизвестна, потому что Дарвин очень быстро от нее отказался. Но она все-таки любопытна. Значит, как Дарвин представлял себе, почему потомство похоже на своих родителей. А самая главная проблема заключалась для биологов профессиональных в следующем. Они хорошо знали, что наследственная информация передается с помощью половых клеток. Вот, ну, то есть, скажем, сперматозоидов. Это микроскопическая клетка, которую не во всякий микроскоп разглядишь. Тем не менее, потомство, возникшее после оплодотворения, значит, имеет многие черты, значит, своего, скажем, отца. Каким образом вот в этом ничтожно малом объеме можно значит, записать информацию о всем организме отцовском? И самое главное, каким образом этот крошечный сперматозоид знает, как выглядит отец, так сказать, в целом? Вот Дарвин предложил теорию такую. Значит, он предположил, что каждая клетка организма, значит, выпускает кровоток особые мельчайшие частицы. И вот на этих частицах как раз записана информация о том, какими свойствами обладает клетка, испустившая эти частицы. Эти частицы, значит, попадают в кровоток, собираются в половых клетках, и таким образом в половых клетках концентрируется информация, значит, о родительском организме. Но двоюродный брат Дарвина, Фрэнсис Гальтон, провел очень остроумные эксперименты, проверочные этой теории. Значит, он перелил кровь от черной крольчихи, крольчихи белой. Если бы теория Дарвина была верна, то после такой операции у белой крольчихи должны были бы родиться, ну, по крайней мере, через одного черные крольчата. Вот. Ни в одном из, значит, удачных экспериментов Гальтона такого обнаружено не было. Дарвин, значит, прочитав об опытах своего кузена, подумав, согласился, что да, действительно, это опровержение его теории, больше на своей теории не настаивал. Обычно говорят, что Дарвин доказал существование естественного отбора. Это на самом деле не совсем так. Дарвин предположил, что естественный отбор существует, и сослался при этом на результаты своих наблюдений, которые в частности проводил во время знаменитого кругосветного путешествия на корабле «Бигль». Но если вы возьмете книгу Дарвина «Происхождение видов», она много раз издавалась на русском языке, то увидите, что глава, посвященная действию естественного отбора, начинается с такими словами. Позвольте, уважаемый читатель, предложить вам воображаемый пример действия естественного отбора. Понимаете? Дарвин предлагал читателям воображаемый пример действия естественного отбора. Он выглядел очень правдоподобно, этот пример, но он все-таки был воображаемый. Поэтому после Дарвина неоднократно предпринимались попытки опровергнуть его теорию, и предложить взамен другие теории. Поэтому после Дарвина неоднократно предпринимались попытки опровергнуть его теорию. И предложить взамен какую-то другую. Самой сильной критике подвергалась концепция естественного отбора. Выдвигались разнообразные возражения против концепции естественного отбора, в том числе и те, которые на первый взгляд выглядят весьма убедительными. Значит, например, современник и критик Дарвина, англичанин Майвард, в своей книге писал, что концепция естественного отбора не способна объяснить первые стадии возникновения полезных приспособлений. Ну вот, например, крыло птичье – это, безусловно, полезное приспособление. Оно позволяет освоить целую новую среду обитания. Но оно является полезным только тогда, когда полностью сформировано. Когда полностью сформировано, оно полезно, на нем можно летать. А попробуйте себе представить первые стадии развития крыла. Ну что, какие-нибудь такие вот бесполезные отростки, которые только мешают бегать и цепляются за, значит, кусты и ветки. Вот. Поэтому Майвард писал, что, скорее всего, значит, уж если полезные приспособления возникают в действительности, то они должны возникать сразу в готовом виде, а не путем мелких постепенных изменений, как нам, значит, рассказывает господин Дарвин. Только гораздо позже, значит, было понято, что путь возникновения любого полезного приспособления – это очень долгий и сложный путь. И, как правило, на первых стадиях эти полезные приспособления выполняют совершенно другие функции. Вот. Ну, скажем, птичье крыло – это, значит, фактически, значит, трансформированная кисть. Так вот, далеким предкам птиц, значит, было, видимо, выгодно иметь, значит, сильно развитую, значит, кисть с длинными пальцами. Значит, потом оказалось, что выгодно, значит, зачем-то иметь между этих, значит, пальцев перепонки. Вот, примерно так возникли, скажем, летучие мыши. Оперение, значит, возникло уже у динозавров, и вначале оно выполняло функции, по всей видимости, не поддержки полета, а функции просто обогрева тела и так далее. Только потом оказалось, что если перья сделать еще немножко длиннее, то на них уже можно немножко летать. Прошедшие со времен Дарвина полтора века показали, что в основном Дарвин был прав. Возражения его противников помогли четкой постановке проблем биологии и их скорейшему решению. В возражения его противников помогли четкой постановке проблем эволюционной биологии. И скорейшему их решению. Которое неизменно свидетельствовало в пользу дарвиновской концепции. Все альтернативные теории биологической эволюции столкнулись с принципиальными трудностями. И в конце концов были отброшены. Ну, поэтому я хочу, обратить ваше внимание, что когда вы слышите сейчас из чьих-то уст, что дарвинизм опровергнут, вы имеете в виду, что это попытка передергивания карт. Если имеется в виду дарвинизм в его первоначальной форме, то современная теория биологической эволюции, хотя она, конечно, в основе своей имеет дарвинизм, сильно отличается от того, что Дарвин предложил 1,5 века назад. Отличается прежде всего в сторону разработки деталей, в сторону более полного и более глубокого знания подробностей эволюционного процесса. Так что, безусловно, говорить о том, что современный биологический эволюционизм – это дарвинизм в той форме, в которой записан в книге «Происхождение видов», нельзя. Вот. Но говорить, что дарвинизм оказался неправилен и что это доказано – это передергивание фактов. Механизм его биологической эволюции, как его сейчас понимают современные биологи, он тот же самый дарвиновский механизм. Изменчивость, естественный отбор, наследственность. Только современные биологи гораздо лучше знают, что такое изменчивость, как она возникает, как действует естественный отбор, чем мы обязаны тому факту, что потомство похоже на своих родителей. То, что я рассказал, относится прежде всего к вопросу 35, но отдельные элементы могут быть использованы и при ответе на следующий, 37-й вопрос. Там современные представления о биологической изменчивости и наследственности. Когда вы начинаете рассказывать о современных представлениях, всегда полезно начать с истории, что во времена Дарвина тут были такие представления. То есть знали, что есть изменчивость неопределенная, знали, что есть наследственность, но что это такое, как не работает, понятия не было. Что изменилось с дарвиновских времен в понимании изменчивости и наследственности? Биологическая дисциплина, изучающая изменчивость и наследственность, называется генетика. Это 37-й вопрос. Генетика начала развиваться в конце 19-го, начале 20 веков. Генетика начала развиваться в конце 19-го, начале 20 веков. Вы, правда, можете прочитать в учебниках и учебных пособиях и по биологии, и по концепциям современного естествознания, что законы генетики были сформулированы Георгом Менделем, монахом Брюнского монастыря, ныне Брюн, это город Брно, в Чехии. Но тут произошла история, которая лишний раз свидетельствует, что знание, которое не стало известным неопределенно широкому кругу его потенциальных потребителей, не является, знанием научным. Мендель действительно проводил прекрасные по четкости постановки эксперименты с расщеплением наследуемых признаков у душистого горошка. Он изложил результаты своих великолепных опытов в записках вот этого самого Брюнского монастыря, то есть в ведомственном сборнике трудов. Если кто-нибудь из вас когда-нибудь сталкивался с такими сборниками, то вы должны прекрасно понимать, что издаются эти сборники отнюдь не для того, чтобы их кто-то читал. Издаются они практически с единственной целью, для того, чтобы авторы статей, вошедших в этот сборник, могли записать себе научную публикацию. Я написал статью, она опубликована. А то, что ее никто никогда не прочитает, это во внимание не принимается. С работой Менделя произошла именно такая история. Она была напечатана в записках Брюнского монастыря. Они были поставлены на полки, и так на этих полках и простояли. А когда в конце 19 века началось уже широкое развитие генетики, законы Менделя пришлось переоткрывать заново, потому что они просто-напросто не стали известны. Между прочим, довольно часто к вопросу о России как родине слонов, довольно часто можно слышать из уст и научных обозревателей популярных газет, и людей, достаточно уважаемых авторитетных, что такое-то открытие на самом деле было сделано в России, в Советском Союзе, гораздо раньше, чем оно было сделано на Западе. В частности, идея о горячей вселенной, тепловом излучении, молодой вселенной, которая сейчас известна как реликтовое излучение и очень популярна, оно, обсуждалось на семинарах в МГУ задолго до того, как было в 65-м году обнаружено Уилсоном и Пензиасом. Может быть, обсуждалось, я охотно верю, на этих семинарах присутствовали выдающиеся умы, будущий академик Зельдович, в частности, и так далее. Но все эти обсуждения оставались в узком кругу. Они не получали освещения, они не стали достоянием научной общественности. Все. Этих результатов не было, раз они не стали известны достоянием научной общественности. Автором всегда признается не тот, кто первый сообразил, а тот, кто сообразил и об этом оповестил всех окружающих. Итак, генетика начала развиваться. Были переоткрыты законы расщепления наследуемых признаков. Законы расщепления наследуемых признаков. И введены понятия гена как элементарной единицы наследственности. И мутации.
и мутации как элементарного, скачкообразного и завершенного изменения гена. Как элементарного, скачкообразного и завершенного изменения гена. Элементарного, скачкообразного и завершенного изменения гена. Значит, элементарной мутация называется потому, что, так сказать, более мелких изменений наследственных признаков просто-напросто не бывает. Скажем, тот же самый душистый горошек имеет семена либо желтые, либо зеленые. Вот если мы берем чистую линию душистого горошка, которая отличается желтыми семенами, начинаем ее разводить, и вдруг какое-то из растений демонстрирует нам зеленые семена, то это как раз и есть проявление мутации. Но никогда вы не увидите, что вот мы разводили, вдруг произошла какая-то мутация маленькая, в результате которой желтые семена душистого горошка чуть-чуть позеленели. Или, скажем, произошла мутация чуть побольше, в результате которой семена душистого горошка приобрели такой желто-зеленый цвет. Либо желтый, либо зеленый. Другой объект, с которым генетики очень любят экспериментировать, это знаменитая мушка дрозофила. Значит, у нее тоже происходят мутации, в результате которых меняется, например, цвет глаз. Так вот, множество раз наблюдалась мутация, в результате которой в потомстве чистой линии дрозофил с зелеными глазами возникали дрозофилы с белыми глазами. Множество раз наблюдалась обратная мутация, благодаря которой в потомстве чистой линии дрозофил с белыми глазами возникали дрозофилы с синими глазами. Никто никогда не наблюдал мутации, в результате которой появлялись бы дрозофилы, скажем так, с голубыми глазами. То есть с чем-то промежуточным между синим и белым. Вот никто никогда не наблюдал мутации, в результате которой половина глаз была бы синей, половина белой. Значит, у дрозофил. То есть она всегда, значит, завершена. И меньше, чем такое изменение, просто-напросто не бывает. И мутация всегда происходит скачкообразно. Опять-таки, не бывает такого, чтобы от поколения к поколению, значит, какой-то вот из элементарных наследуемых признаков изменялся бы постепенно. Всегда только скачком. Довольно быстро генетика стала точной наукой. Довольно быстро генетика стала точной наукой, которая позволяла рассчитать частоту встречаемости того или иного гена в популяции. Распределение особей в популяции по наследуемым признакам. То есть, грубо говоря, сколько у нас из 1000 дрозофил будет белоглазых, сколько синеглазых, а сколько зеленоглазых. Распределение особей в популяции по наследуемым признакам. И так далее. Вы знаете, вот эта точность, математическая точность генетики, Значит, она сыграла с генетиками такую шутку, о которой на одной из лекций говорил. Много раз в истории науки, значит, происходило одно и то же. Когда появлялся новый мощный метод исследования, первое время его возможности преувеличивались и считали, что это абсолютный, значит, метод познания. Вот древние греки изобрели теоретический метод познания. Им стало казаться, что все на свете можно понять и можно вывести чисто логическими размышлениями. На самом деле это не так. Ньютон построил свою знаменитую механику, которая тоже давала четкие и точные предсказания. И последователям Ньютона стало казаться, что все на свете можно понять, объяснить и предсказать, исходя исключительно из законов механики. Так вот, когда, значит, стала развиваться генетика, и стало ясно, что это точная наука, генетики тоже задрали нос. Вы понимаете, раньше прецедента не было. Ведь до генетики биология была наукой, в общем-то, описательной. Значит, отловили, значит, очередное животное неизвестного вида, описали его. Нашли какую-нибудь травку, которую до сих пор никто не описывал, описали ее. И главным достоинством биолога считалось знание, значит, вот, всей номенклатуры растений, всей номенклатуры животных. А если какие-то так называемые теории возникали, то они носили качественный характер, таких философских соображений о том, как в принципе, значит, должны бы происходить те или иные процессы. О точности речи не шло. И вдруг появляется биологическая дисциплина, которая позволяет точно рассчитать многие вещи. И когда эти расчеты проверяются экспериментом, эксперимент их неизменно подтверждает, причем тоже с очень высокой точностью. Значит, и генетикам стало казаться, что им вообще остальная биология не нужна. Что все на свете, что касается живой природы, можно объяснить, исходя из законов генетики. И, кстати, именно поэтому первые генетики дарвинизм не признавали. Потому что дарвинизм был из традиционной биологии. Значит, Дарвин не знал генетики. Ну, значит, что тогда с него взять? Вот они пытались придумать свои чисто генетические теории возникновения новых видов. Отрезвление пришло довольно быстро, уже в 20-е годы прошлого века, значит, генетики поняли, что без союза с другими отраслями биологии, прежде всего с дарвинизмом, значит, генетика не будет успешно развиваться. И вот была в генетике одна такая проблема. Однако, природа гена оставалась непонятной. Однако природа гена, а следовательно и мутаций, оставалась непонятной. Однако природа гена, а следовательно и мутаций, оставалась непонятной. Знаете, вот говорили, ген, мутации и так далее. А что такое ген? Генетики на это ответить не могли. Это что? Это какая-то клетка. Или какой-то специальный орган, или это какая-то молекула. Генетики дать ответ на этот вопрос не могли. А соответственно, они не могли ответить на вопрос, а что же на самом деле происходит при мутации? Что там в организме изменяется, когда вот эта самая мутация происходит? Так вот, что такое ген и как происходит мутация, я расскажу после перерыва. Thank you. Знаете, что только вот листочек надо...
А я пришлю его, я сейчас, я не знаю, здесь...
Нет, его в любом случае надо подписать.
А вот он подписан.
Роспись. Это ваша фамилия, нужно еще роспись.
А вот ваша
нужна? Нужна ваша роспись.
А где, не запомнил?
Ну, можно где угодно. Так, ну, сами сдадите?
Сами,
ладно, поскольку вы лицо заинтересованы.
А ведомость
тогда я вместе. До свидания.